Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели и все наши зрители, все те, кто нас видит через интернет на страницах Радио М. В Фейсбуке или в Ютубе. Для тех, кто нас слушает, еще раз хочу, неоднократно уже повторял и повторюсь еще раз, и хочу вас пригласить всех в соцсети. Соцсети на страничке Радио М, для того, чтобы мы могли продолжать с вами общение не только в рамках нашего отведенного времени под эфир, но и после эфира в комментариях, в обсуждениях. И вы можете продолжить общение с нашими гостями. Сегодняшняя тема у нас — это Холокост. Мы будем говорить о Холокосте, и сегодняшний гость нашей программы — Владимир Либерман. Здравствуйте, Владимир.
Шалом, здравствуйте.
Владимир Либерман, пастор и раввин Одесской мессианской, еврейской мессианской общины. Владимир, рад вас видеть. Вы не первый раз у нас в студии, и ну, у нас темы всегда такие специфические. Сегодня у нас специфическая тема, потому что годовщина. Потому что мы тематический эфир делаем для того, чтобы понимание было о той трагедии, которая происходила в прошлом веке. Но это проблема антисемитизма, которая уже длится не 100 лет, а тысячелетия и, наверное, от создания мира. И мы поэтому сегодня будем говорить в общем о Холокосте, в общем о антисемитизме, о причинах, следствиях и о проявлениях, ну, непосредственно во время Второй мировой войны и немного даже ранее. Ну и первый вопрос, Владимир, я хотел бы вам задать. На ваш взгляд, все-таки вот причина, следственная связь, все-таки какова причина антисемитизма и уже как следствие потом Холокоста?
Шалом еще раз, Виталий. Мир. Мир вам, мир нашим радиослушателям, кто нас смотрит, кто нас видит. Благодарен очень за то, что вы меня пригласили, особенно на твою программу. Вот, на программу «Реформация». Мне нравится сама суть, потому что мы все реформируем, и само еврейское мессианское движение, оно, в сути, реформистское движение. Вот, поэтому мы попадаем в этом случае в точку. Ответить на твой вопрос: причины антисемитизма, да, или причины трагедии, ну, как следствие той трагедии, которую мы будем больше касаться самой даты, да, мы сейчас находимся в канун ее, да, День памяти жертв Холокоста, да, ну, по порядку. Причиной антисемитизма является первое, что первый антисемит и тот, кто возбуждает это враг всего человечества. И мы это знаем, что от самого начала он не возлюбил все творение Божие, а особенно то, что Бог выбирает для своей славы, для своего плана, для своего предназначения, что Бог хочет, призвание, которое он дал Израилю, да, вот. Понятно, что дьявол будет всячески и делать это через разных нечестивых людей, разного рода инсинуации, которые происходят вокруг этого. Он будет всячески, чтобы Израиль уничтожить. Ну, я имею в виду Израиль, как всех евреев, не, помимо самого государства Израиль. Да? Нам надо определить термины самого антисемитизма, вернее, понять его формы. Вот. У антисемитизма есть несколько форм. В общем, да, это нетерпимость, да, по национальному принципу. Да? Вообще, если брать от самого слова, ну, как бы, нетерпимость к людям семитской группы, да, но в случае уже определенного процесса жизненного мы поняли и увидели, что само определение антисемитизма стало непосредственно к одной из семитских групп. Потому что, если мы знаем, арабы, наши братья, они тоже относятся к семитской группе
народности. Не все об этом знают. Да, поэтому это... здесь нужно пояснить. Давай мы в историю копнем все-таки для того, чтобы пояснить этот сам термин, да, кто входит в семитскую группу.
Семитская группа, да. Ну, семитская группа, это, другими словами, это потомки Сима. Это люди, населявшие Месопотамию, да. Ну, так взять Ближний Восток, другими словами. Это Азия, Турция, это Сирия, это Ливан, это Израиль, это Иран. Ну, в общем, Аравийский полуостров, часть Северной Африки. Да? Вот это, в принципе, считается как бы библейский семитский. Сам термин был взят, ну, оттуда. Но так как мы понимаем и знаем, что... происходило и происходит в этом мире в отношении евреев и арабов, между евреями и арабами, да, мы сейчас не будем брать его в этом, в общем, об этой семитской группе говорить, а мы говорим о том, о чем сейчас говорит наука, да, статистика, что антисемитизм как явление является именно против группы людей, то есть, вернее, евреев. Направлена нетерпимость и всякого рода ксенофобия именно в отношении еврейского народа. Вот. Ну, еще здесь есть моменты того, что это началось с сионистского движения, да, восстановления Израиля. Там. В начале 20 века мы вообще не могли себе представить, что Израиль или евреи могут иметь или имели бы такое влияние в мире, как сейчас. Да? Хотя было очень много видно, это даже начиная с античных времен, мы это видим по ходу истории всего человечества, что евреи отыграли и играли все время какую-то ключевую роль, вернее как, отношение к ним. И мы видим падение империи, поднятие империи. Что бы ни происходило в этом мире, все эти катаклизмы, евреи оставались евреями. Знаете, ну, Бог для чего-то сохранял и сохраняет этот народ. Много людей кричали, буйствовали, были погромы, было все что угодно. И сейчас есть люди, которые отрицают, ну, тот же самый Холокост. Есть даже группа таких ученых, которые ведут исследования по этому поводу, выдвигают свои теории. Хочу заметить, что это теории. Ну, теория – это то, что еще требуется доказать, мы понимаем, да? Вот. И всячески ищут в этом какой-то страшный еврейский след. И вообще люди, которые сплощаются вот это, вокруг этой темы не принятия, не оспаривания вот этого геноцида над еврейским народом, да, это люди, которые сплощаются над одной идеей так называемой теории заговора. Знаете, мне нравится, как, помните, сериал «Ликвидация», и где Давид Гоцман, его в НКВД спрашивают, говорит, ну что, признавайся в заговоре. Говорит, в каком таком заговоре? Говорит, от несчастной любви или еще что-то. Он говорит, в антисоветском. Вот. Так что нам к этому не привыкать. Нас все время обвиняют в каких-то заговорах. Мы знаем эти случаи в Испании, да, инквизиции, когда евреи просто соблюдали кошер, они соблюдали чистоту, они мыли просто руки перед едой. И поэтому они меньше болели, и их обвиняли в том, что...
Ну и не ели свинину.
Ну, наверняка, да.
Были избиратели.
Свиньи больше болели чумой, кстати, согласен. Да.
Ну, так это неоднократно уже. У нас недавно только вот была вспышка свиного гриппа, так называемого. Да. Это же тоже как бы огромная проблема была, которую, слава богу, как-то перебороли. Вот. Но хорошо, мы с тобой начали тему все-таки так вот плавно, ушли пока так в экскурс в историю. Но
не, ну, я думаю, что людям будет интересно вообще.
Да, важно, чтобы было интересно людям, чтобы они понимали, потому что слушают нас разные люди. И кто-то с высшими образованиями, и кто-то впервые вообще слышит о терминах, которые мы сегодня обсуждаем. Но правильную вещь ты сказал о том, что причина антисемитизма кроется в духовных все-таки плоскостях.
Совершенно верно.
Вот в духовной плоскости мы видим ненависть к еврейскому народу у врага душ человеческих. И я почему об этом хочу вот поговорить сегодня? Потому что мне кажется, что нам всем нужно проанализировать наши отношения. Проанализировать свою душу и свое отношение к еврейскому народу, к евреям, проанализировать свое отношение вообще к любым народам. Нет ли у нас вот этого такого отношения?
Шовинизма.
Шовинизма, да, вот правильное слово ты сказал. Шовинизма. Шовинизма по национальному признаку, либо по признаку там, вероисповедания, либо расовому. Почему? Потому что часто люди, видя какое-то отрицательное проявление, отрицательный пример, негативный, криминальный пример, либо какой-то еще там аморальный, они могут, пользуясь вот этим примером, обобщать и вешать ярлыки на целые народы и на целые группы граждан, да, не имея никакого основания на это. И это, я считаю, это и государством у нас запрещено, да, и расизм, нацизм и фашизм – это то, что уголовно наказуемо.
Ну, к примеру, я не знаю, как в Украине, честно говоря, не силен насчет антисемитизма, но практически все страны Евросоюза, антисемитские высказывания, антисемитские настроения, антисемитские любые какие-то публикации, да, не уголовно наказуемы.
У нас тоже, но, к сожалению, у нас люди высказываются вот базаре.
Могут. Еще надо доказать. Не, ну,
но
это
никто не занимается, я, по крайней мере, не слышал разбирательств на эту тему. И правильно, что ты об этом говоришь, потому что проскакивает. Проскакивает в интернете и в лозунги, которые как бы уже давно звучали, и 100 лет назад звучали в царской России: «Бей жидов, спасай Россию». Вот. И
Карцев, напомните, этого сказал по этому поводу хорошую вещь: «Всех жидов перебили, Россию так и не спасли».
Не спасли, да. Вот, ну вот это все как бы, от чего это происходит? Вот я хочу, чтобы вы понимали, что на бытовом уровне это просто ваша зависть, ненависть и, наверное, невежество отчасти. А на духовном уровне это гораздо глубже и опаснее и серьезнее. Потому что, если мы понимаем, что первоисточником ненависти к человечеству, к людям и тем более к Богом избранному народу проявлялась у сатаны, а вы это подхватываете, то, наверное, есть смысл переосмыслить вообще, что происходит, и ваши взгляды поменять. Пока не поздно, я бы так сказал.
Да, мы сегодня, я еще скажу об опасностях. То есть это не просто. Есть определенные опасности, и опасности как личные, так и к целым народам. Опасности самого антисемитизма. Вот. Об этом нам говорит Слово Божье. Но я хочу рассказать одну интересную историю. Вот как раз в том ключе, о чем ты говоришь, Виталий. У нас есть один друг нашей общины. Он американец. Это Америка. Когда он был преподавателем в колледже своего времени, он знал о вот этих вот о еврейских как бы ненависть, имел эту ненависть к евреям, то есть он понимал, что они нечестивые люди какие-то, это, но ему надо было в этом разобраться. И он разбирался, вокруг него, его окружали евреи, много других преподавателей было евреи, которые даже ему помогали. И он утверждался в том, что он прав, потому что эта ненависть или эта нетерпимость у него была не на личном уровне. Ты понимаешь глубину? То есть человек понимал, что на личном уровне у него все в порядке, но Израиль в целом это проклятые, они нехорошие, они это. И он утверждался в том, что у него нету ничего на личном. То есть это его лично не коснулось, но в глобальном плане он понимал, что это так. И только после того, как он сейчас хороший Божий служитель, пастор большого там.
Он покаялся в своих
рассуждениях. Да, один из моментов как раз и покаяние его было то, что Израиль ему открылся совсем по-другому. И когда он начал читать Слово Божье, и когда он принял Иешуа Мессию как своего Господа и Спасителя, вот эта пелена или так называемое покрывало молчания спала. И тогда он действительно мог посмотреть на Израиль Божьими глазами, любовью, именно той любовью Отца. И многие люди сейчас на бытовом уровне, они не осознают этих вещей. Я расскажу историю из личной истории моего товарища, которому я очень много помог в жизни, и он мне тоже выручал неоднократно. Мы с ним дружили. И вот как-то просто у человека возникает разговор. Он говорит: слушай, ну вот я все-таки вот все смотрю, вот это в этом все, вот это они жиды виноваты. Я такой хлопаю, говорю: Алексей, я говорю, чего ты пришел к таким выводам? Ну ты что понимаешь, ну нету же дыма без огня. Я говорю: ну, хорошо, я говорю, ну тебе лично, я говорю, что сделали евреи или, или те по жизни, что-то с ними были какие-то конфликты. Он такой: да ну не знаю, ну нету все-таки дыма без огня. Я говорю: ну вот мы с тобой дружим сколько лет, говорю, я еврей. Я говорю: у тебя есть какие-то... Он говорит: ты понимаешь, что ты, говоря о Израиле, говоришь о них, ты говоришь обо мне. И он стал в стопор. Он стал в стопор, он не знал, что ответить. Но человек вот находится в таком убеждении. Я его не разубеждал, наши дороги разошлись, а, к сожалению, я его уже давно не вижу, хотя он живет недалеко от меня, у него другая жизнь, к сожалению, без Бога. И, кстати, я свожу эти вещи к одним и тоже вещам, что вот эта ненависть и нетерпимость к еврейскому народу – это страшное проклятие. И люди не осознают вообще, что, проклиная то, что любит Бог, они тем самым, знаете, как Писание говорит, кто трогает помазанника моего, тот раздражает десницу ока моего. Вот. Понятно, сейчас могут разного рода нас обвинить в том и рассказать: опять эти ваши еврейские басни, запугиваете людей, все, уже нет ни иудея, ни эллина, мы там это какие, вообще вот это, есть более того, есть такие антисемитские целые движения о том, что вообще Библию евреи написали для того, чтобы поработить, ну, другие народы человечества. Что христианство – это специальная задумка, такая, опять же, заметьте, теория, все заговоры, все пыщет, все вокруг заговорами, чтобы народы увести от их настоящих языческих верований.
От перунов.
Совершенно от, верно. Марсов там, да, и Венер, Зевсов, да. Зевсов,
от драконов, мышей, коров и так далее.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Да, и... теорий много, и они, конечно, часто абсурдны при даже просто таком поверхностном изучении. Но, тем не менее, они есть, и мне кажется, часто это на бытовом уровне, потому что вот если мы сейчас перейдем уже конкретно к истории Холокоста во время вот Второй мировой войны, и вообще вот преследование евреев в нацистской Германии, началось оно, кстати говоря, не с середины Второй мировой войны, а гораздо раньше, с 1933 года.
Да. Пришествие Гитлера к власти.
Да, и нацистов в целом, которые отстаивали свои национальные интересы, они были шовинистами, националистами. И ну, тут нам тоже надо быть очень аккуратными в этом вопросе, потому что тенденции эти, они будут всегда, когда одна национальность будет пытаться подавить какую-то другую, соседнюю, либо ну, своих же сограждан, просто другой национальности, по каким-то условным признакам или по каким-то причинам условным. Это может быть акцент отличающийся там, или какие-то, не знаю, там, цвет волос и так далее. Мне бы хотелось, чтобы мы понимали, что любое национальное вот такое преследование, это, ну вот опять же, корни имеет духовные, и нам нужно вот всегда об этом помнить. И для того, чтобы нам на это не попадаться, нам нужно все-таки знать Писание, изучать Писание. В Писании очень четко написано о том, какое у нас должно быть отношение вообще к нациям, к народам. Свое положение в народе мы должны тоже анализировать, и наше положение в церкви в целом, да, потому что церковь ставится на ранг выше, чем национальная принадлежность. И те люди, которые верующие глубоко, любой конфессии, они это должны знать и изучать этот момент для того, чтобы все-таки не поддаваться на национальные какие-то идеи временные и, к сожалению, ведущие к расколу, к разделению, либо к каким-то притеснениям от любой национальности. И еще раз хочу напомнить, что геноцид еврейского народа и Холокост, он начался не с, так скажем, Великой Отечественной войны, там, 41-го года, или не с Второй мировой войны, 39-го года, а как только Гитлер и нацисты пришли к власти. И они начали всячески готовить свою программу. Эта программа культивировалась, апогеем было уже то, что мы вот сейчас знаем и как День памяти мы отмечаем вот 27 января. Вот, 27 января считается День памяти Холокоста. Это как раз тот день, когда войска союзников и советские войска. Советские войска. Так.
Территория Польши.
Польши освободили
Освенцим. Тогда это была Красная Армия.
Красная Армия. Ну, прекрасно. Ну, вопрос в другом, что в Красной Армии тоже все было не так гладко, и само понятие концлагерей, да, там концентрационных лагерей, оно было в Советском Союзе еще до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, и евреи, и инакомыслящие, и верующие люди попадали в эти лагеря в Сибири по своим убеждениям и, опять же, по доносам обычных граждан, своих соседей и так далее. И тоже могу привести примеры, когда в коммунальных квартирах, заселенных после 1917 года. Там
так они для этого были и созданы.
Да, и в этих коммунальных квартирах соседи стучали на своих соседей, что вот там инакомыслящий еврей что-то против советской власти высказался, там, или какие-то там еще находили предлоги. И по этим анонимкам приезжал воронок, забирали целую семью. Вот, сажали суд, их.
Тройка НКВД.
Да, и бывали случаи, вот реальную историю знаю, когда вот так вот забрали семью вечером, и соседи, обрадовавшись, думали уже они не вернутся, поделили имущество, уже чуть ли не...
Переехали уже в
ихнюю комнату. Уже поделили эту комнатку, и все, что там у них было, майно, а по счастливой случайности нашлись ходатаи, да, люди, которые походатайствовали за эту семью, спасли их, их отпустили. И когда они вернулись на следующий день в свою квартиру, в свою комнату, они увидели вот этот дерибан, и это на самом деле, шок. Я не представляю, как потом дальше жить в окружении вот этих людей, когда вскрылось, кто написал эту анонимку и так далее. Я почему об этом говорю, эту историю упоминаю? Потому что геноцид как понятие, и Холокост, они не где-то в Германии и не где-то в бараках лагерей, концлагерей, которые были в то время. А это понятие вот этого геноцида и шовинизма, оно в любое время, в любой нации могут культивироваться и очень быстро разгораться пламя этого преследования, поэтому нам нужно быть очень аккуратными. И, друзья, если вы слышите где-то высказывание там, о еврейском народе, что вот они виноваты во всех ваших бедах, либо других национальностей, кто бы это ни был, просто удаляйтесь, либо останавливайте все эти разговоры, потому что корень этих разговоров – это шовинизм, и это, опять же, преследование по какому-то национальному или надуманному поводу.
Прежде всего, это проклятие будет в вашу жизнь. Если вы его хотите, тогда исповедуйте и говорите.
А вот тут как раз ты затронул такую тему хорошую, о которой я хотел бы поговорить и так, какое-то время уделить этому. Это вот как раз наказание или проклятие, так скажем.
Мы же говорили, я скажу о том, что последствия, так сказать, и предостережение, к чему ведет вообще антисемитизм, к чему прет, и что нам говорит Библия. Что будет с теми людьми, кто восстает на Израиль, кто делает против Израиля, кто всячески, я имею в виду Израиль, как народ, ну и, соответственно, и как государство.
И личность, как отдельно взятый человек.
Это совершенно верно.
Еврейской национальности.
Да, да, совершенно верно.
И здесь как раз Божьи обетования, да, они же были как и благословения, так и проклятия. Это было сказано из уст Божьих. Да, Бог сказал, что благословлю благословляющих тебя, и будет проклят проклинающий тебя.
Ну, тут есть еще разные моменты. Есть теория замещения, есть разного рода христианские учения о том, что церковь – это и уже Израиль, а тот Израиль, который есть таковой, ну, плотской, это проклятый Израиль. Но я сейчас хочу больше коснуться того, бытовых тем, как раз о чем ты говорил. О том, что это выросло не в лагерях, он не там образовался, антисемитизм. Я там, по твоей просьбе, я дам там несколько рекомендаций просмотру фильмов интересных.
Да, я просил тебя подготовиться, да, чтобы ты подготовил фильм. Потому что у меня тоже есть свой список, который я вот смотрю. Я не только именно в этот период, но в этот период особенно. Я хотя бы пару фильмов, но пересматриваю по нескольку раз.
Два точно таких очень хорошие. Один – это «Белорус» фильм «Из ада в ад». Это рекомендую всем посмотреть. Очень интересно вообще снятый «Белорус» фильмом «Из ада в ад». Про ту же самую Польшу, да. Так же самое, когда мы посмотрим про ту же самую Польшу, фильм, знаменитый фильм, оскароносный, его все прекрасно знают, это «Список Шиндлера». И вот я его, как говорится, это у меня настольный фильм иногда бывает, особенно к таким временам. И вот ты знаешь, его я пересматриваю, когда первый указ в этом фильме описывается, когда все евреи должны были приехать в большие города со всех местечек и деревень. Это было первое, и где непонятно, где они там селились, где у родственников, где получалось. А второй указ был, чтобы они все собрались в одной местности в этих 16 кварталах краковского следствия, которое стало краковским гетто. Вот. Они уже не могли оттуда просто выходить, они не могли там это. Геноцид начинался с того, что они там начинали умирать от голода там, и тому подобное. Но к чему я это хочу сказать? Почему почти 3,5 миллиона евреев 3,5 миллиона евреев польских погибло в Польше. Когда они шли в эти 16 кварталов, поляки выходили и кидали в них камни и кричали «Жиды геть». Вот. Мы видим, история нас, ну, кого-то учит, а кого-то нет. И история показывает, что те страны, в которых за евреев заступались, там самое меньшее количество жертв. Греки сдали полностью своих евреев. Болгария вместе с митрополитом болгарским, который и с царем, надо было понимать, тогда премьер-министр Болгарии, тогда у них был царь, он назвал евреев, хотя Болгария, если кто учит историю и знает, что Болгария сателлит. Болгария и Румыния, Словакия, Чехия – это сателлиты фашистской Германии. Вот. Понятно, что их войска так не воевали, как вермахт, сдавались в плен там и еще всякое такое. Но они были на стороне нацистской Германии. Кстати, это же очень интересный момент. Я узнал, что правильно говорит нацистская Германия. Немцы сами так себя называли, потому что фашистами они считали макаронников.
Ну, итальянцев, да.
Муссолини, да. И... В чем весь момент? И он, заступившись, сказал, что это не евреи, это граждане Болгарии. Мы знаем другую историю, поэтому в Болгарии...
Несмотря на то, что они были союзниками.
Союзниками Гитлера, не сдали. Не Румыния сдала полностью своих евреев. В Дании вообще есть интересный рассказ про это, как король Дании... Когда первый указ о гауляйтера Дании был издан о том, чтобы все евреи носили отличительный знак.
Звезду Давида на груди, нашитую, нашивки.
Да, эти, нашивку, да? Да. Он первый, кто нашил ее и вышел с тем и сказал. Вот. И вся Дания взяла якобы с него пример. Ну, тут есть, как бы, насколько это правда, неправда, но тем самым позиция его была такова. И в Дании спаслось большее число евреев. Во Франции мы знаем, что тоже сдали евреев. полностью Франция была поделена на вишистскую Францию, ну, то есть правительство Виши и часть Франции, та, которая была оккупирована. Они просто их сдали, те, которые даже были под их протекторатом. То есть там, где антисемитизм был на бытовом уровне, там, где была ненависть не из-за того, что пришли нацисты, и сейчас мы тут начнем решать этот еврейский вопрос. Это все было из кухонь, из комнат, из бытового это. Но опять же люди спросят, а почему? Ну вы что думаете, что просто так там или люди ненавидели, или это? Друзья, а давайте мы посмотрим на другую часть, что были другие люди. Были праведники мира, которые признаны потом праведниками мира. Те люди, которые спасали. Те люди, которые прятали евреев. Те люди, те православные священники, которые перекрещивали евреев для того, чтобы им давать другие новые имена и так далее. И тот же самый митрополит Болгарии. То есть были и такие. Я уверен, что их было большинство.
Но что самое страшное по исследованиям, которые были потом проведены, более 1,5 миллиона евреев были уничтожены на территории, оккупированной немцами, бывшего Советского Союза. И раз на этих территориях и были и Бабий Яр под Киевом, и в каждом городе были вот такие эпицентры. И в Минске, Минское гетто, да, и тоже там своего рода Бабий Яр был, и в Ростове. И самое страшное, что эти все приказы исполняли местное население из их молчаливого согласия.
Да.
И зачастую стояли шкурные вопросы, и зачастую кто-то присматривал просто банальное имущество или просто закрывали глаза на то, что происходило, и не вмешательством своим допустили вот такую трагедию. Даже я тебе скажу, что в некоторых городах доходило до того, что когда пришли немцы, оккупировали территорию, они дали свободу вероисповеданию, и некоторые церкви даже могли собираться в бывших синагогах. И это никого не смутило, и как бы вот есть такие даже факты для размышления, да. Но что мне хотелось бы все-таки акцент какой сделать? Вот мы заговорили уже с тобой, говорили с тобой о том, что надо понимать причинно-следственную связь как в самой этой вот проблеме, да, так и следствие после нее. И проклятие, и то, что вот мы сейчас имеем, мне кажется, оно, наверное, напрямую связано с нераскаянным поведением целого народа. Это и нераскаянность за жертвы 17-го года и гражданской, так называемой гражданской войны, когда пришли революционеры в 1917 году, большевики, и расстреливали, и репрессии оказывали, и многим пришлось эмигрировать. Вот. И вот это все длилось на протяжении там, с 17-го и там, 24-м Леонид Ильич. Ой, не Леонид Ильич, а Владимир Ильич, пардон. Владимир Ильич, так скажем, скончался, но дело его, вот это, оно продолжалось. И вот этот террор кровавый, он длился на протяжении всех 20-х годов. И на протяжении 30-х годов. И там он уже и тоже и национальный признак приобрел, когда в Украине был Голодомор. И тоже кто-то это отрицает до сих пор, как и Холокост. Но это факты, и эти факты подтверждены ряд источников можно различных проанализировать и увидеть, что в Украине в 32-м году, в 33-м году был голод, и людям не было чего есть, а в Москве в Большом театре проходили спектакли. И по городам России ездили спектакли народные, так называемые, народные театры ставили постановки, опять же, свои тематики и так далее. И это как-то не соответствует, да, вот здравому смыслу. Ты просто не понимаешь, как это возможно в одной стране, как это может быть вот там кремлевские елки с шампанским и блокадный Ленинград, в котором 3 года, 900 дней блокада, людям нечего есть, они, ну, просто погибают, они изолированы, да, на верную смерть. И в то же время Москва не тронутая, до Москвы не дошли немецкие войска. В Москве люди ходят в театр, общаются, проводят как-то досуг на выходных и на праздники. И в это же время на Украине, Беларуси и вот там Молдова и другие республики оккупированы территории, и вот этот идет геноцид и так далее. И линия фронта 4 года длится война. Да? Мы же понимаем, что 4 года длилась, ну, да, вот эта война. И все это очень сложно как-то умещается в голове. Но я думаю, что все вот эти вот закон сеяния и жатвы, он как тогда действовал, и так он действует и сейчас. И прервать его можно как раз раскаянием. Покаянием перед священниками, перед верующими людьми, которые были расстреляны и отправлены в Сибирь в 17-го там по 40-е годы. И потом, опять же, евреев, да, которых просто на растерзание отдавали. И я тебе скажу, что даже после войны, я помню, ну, в советской школе я учился в 80-е годы, там, и даже там, часть 90-х, я помню, что все равно сохранялось отношение к евреям как к каким-то второсортным людям. Не любили их. Ну вот в школе как-то было преследование, многие скрывали даже свою принадлежность национальную, и преподаватели, и ученики. И это было вот, это же не программа государственная была, это отношение отдельно взятых людей к вот другим людям по национальному признаку.
Ну, Виталик, это так называемый еврейский вопрос. Почему? Потому что он всегда стоял. Он всегда стоял. У любых мироправителей, у любых государств империи он всегда стоял. Я понимаю тебя, что ты хочешь говорить более об интернациональных каких-то вещах, да, там украинцы, каждый народ в свое время что-то претерпел. Ну, армяне претерпели в свое время от турок.
Да, в 16-м году.
Да, до сих пор тоже они бьются за этот, чтобы все-таки это было признано как бы геноцидом ихнего народа там, и так далее, и так далее. Мы знаем, понимаем османов, понимаем, что происходило тоже в то время, но я хочу, чтобы мы поняли, о чем мы сейчас вообще говорим. Вот это отношение к еврейскому народу, это наше отношение с Богом. И есть один такой хороший проповедник, Дерек Принс, мне вот сказал, если у вас проблемы с евреями, у вас проблемы с Богом. Даже если они не выглядят так, как они должны были в этот момент выглядеть, или хотелось бы, как они выглядели бы в Божьем замысле, они все равно остаются избранными и призванными Божьими. Это первое, что надо понять. Антисемитизм и геноцид еврейского народа, просто Холокост, это как апогей этого всего, понимаете? То есть такого количества не было так уничтожено. Но сколько было евреев уничтожено в Украине, сколько было уничтожено в британских империях, на британских протекторатах, колониях, да, извините. Вот, сколько было уничтожено евреев в Испании, сколько было уничтожено евреев под эгидой Иисуса Христа, с крестом, с крестовыми походами. Первый Иерусалим, первый крестовый поход, когда крестоносцы зашли в Иерусалим, они первым делом, что сделали, они загнали всех евреев в синагоги и спалили их вместе с этими синагогами. Представляете себе? На минуточку взять просто момент, когда Саладин овладел Иерусалимом после столетнего правления крестоносцев, он не разрушил ни одного христианского храма. Он дал всем время жить там, и евреям, и христианам. Угу. Он войска, и христиане жили там. Это тоже о чем-то говорит. И говорит это о том, что религия тоже имела очень сильное влияние в отношении Израиля. Я почему подчеркну религия, а не вера. Потому что нынешнее отношение в большей части христианского мира неправильного отношения к Израилю и к евреям, я это отношу просто к невежеству. Это невежество, незнание Писания, это религиозные люди или религиозные лидеры, и их догмы и доктрины основаны лишь на каких-то их домыслах или каких-то утверждениях. Если мы берем всеми признаками каноническую Библию, если мы ее будем изучать, как я рассказывал про этого преподавателя с колледжа, только так может открыться действительно настоящая Божья любовь, любовь Отца к своему первенцу. Только вот через это покаяние, через жертву Иисуса Христа, через Иешуа Мессию, возможно действительно получить свободу и освобождение от антисемитизма. Можем много говорить, можем приводить очень много факторов, можем рассказывать о тех или иных фактах. Ученые, которые, как говорится, находятся на стороне теории заговора, они тоже расскажут кучу всяких интересных фактов, которые, по сути, не имеют никакого подтверждения. По сути, они не имеют. Ну, то есть это все мифы, выдумки какие-то. Я встречался с разного рода людьми, и когда я слышал от них доводы, я не слышал никогда четких фактов на эти доводы. Это или было рассказано кем-то, или сказано кем-то, или какими-то святыми людьми, там, какими-то, это или какие-то церковные басни. Но я, кстати, все заметил, в большей части, особенно на постсоветском пространстве, где есть русскоязычно говорящие люди, антисемитизм имеет церковную подоплевку. Церковную подоплевку. Почему? Был у меня такое время, будучи в монастыре, мне попадались листовки, в которых так и назывались «Правда о Холокосте», в которых описывалось и рассказывалось, что цифра 6 миллионов, ну, она придуманная, евреев погибло от силы там что-то до 600 тысяч. Ну, то есть, что там чуть ли не добавленные нули. И все это, что это проклятый народ, это проклятые люди, там, и вы должны понять, что и вообще все еврейское надо ненавидеть, и оно все заклятое, и, в общем, очень страшные вещи. Но я понимаю, что это покрывало молчание, этот оборот, поворот людей возможен лишь только через истинное, настоящее покаяние и встречу с Богом. Никакая религия. Не пойдете вы просто в церковь, перекреститесь и поставите свечку и скажете: «Все, я сегодня полюбил евреев» или «Я сегодня полюбил Израиль». Вам нужна встреча с Богом. Если человек ее не переживет, у него не будет этого столкновения, и он, по крайней мере, не начнет над этим размышлять, не начнет учить и читать Писание, которое только лишь и говорит об одних отношениях с одним народом. Он говорит о многих народах, о спасении ко многим народам, которые открылись как раз через еврейского Мессию, через того, кто пришел евреям, и, как говорится, и вернется им же. Вот это самый важный момент. Я хочу зачитать одно из мест Писаний о предостережении нас о том, к чему ведет антисемитизм и к чему он приведет впоследствии. Но очень важно, с какой стороны мы будем. С какой стороны, я сейчас к нашим радиослушателям. Баррикад. Да, с какой стороны вы будете. Вы так. Будете со стороны Божьей, со стороны Божьего Израиля, или вы будете с той стороны, которая действительно будет восставать на Израиль. И причем это, эти вещи политическо-религиозные, они так будут сопряжены вместе. Угу. Вы знаете, сколько на религиозной почве поднималось войн и всего остального. И последняя война будет на этой же почве. Последняя же война, она и будет на этой почве. И это книга пророка Иоиля. Это из малых пророков.
Библии.
Да.
Ветхий Завет, малые пророки.
Так называемый, да, Ветхий Завет. Но Я сейчас объясню, чего я именно выбрал эту книгу, потому что как раз по ней есть очень интересные споры. Да? Я слышал, что так называемая Восточная Церковь не относит ее к пророческим книгам, а относит ее к поэтическим книгам. Но слава Богу, что Танах, Ветхий Завет так называемый, и его канон собирали не на Никейском соборе, да, где-то. Его собрал благочестивый царь Эзра, да, в восстановлении храма, и он собрал тогда канон. Вот эти книги, которые входят, Кивим, Китувим, да, Писания, Пророки, Тора, которые входят в Танах, в Ветхий Завет, так называемый.
Для тех, кто, друзья, кто только подключился, хочу пояснить. Мы сегодня общаемся с Владимиром Либерманом, это раввин, он же пастор Одесской еврейской мессианской общины. Что такое Одесская еврейская мессианская община? Это церковь, это люди, которые верят в Иисуса Христа, но по национальности они евреи. И они традиции еврейского народа чтут, любят, и в то же время они признают Иисуса Христа. Это самая основная отличительная черта от любых других евреев и каких-то там... религиозных течений еврейских, потому что их много, у нас все думают почему-то, что есть только хасиды другого. Вот, я хочу вас пояснить, друзья, их на самом деле очень много, этих течений, может, Владимир как-то об этом расскажет. А он непосредственно, и это тоже огромное течение, это огромная конфессия, так скажем, мессианские евреи, которые следуют за Иисусом Христом, они признают Библию, у нас с ними одинаковая Библия, на русском языке.
Одинаковые символы веры.
Да, одинаковые символы. Все то же самое. Поэтому просто если они, там, Владимир, например, он называет какие-то термины такие еврейские, да, это просто еврейским языком для того, чтобы, ну, как бы, вот как он выражается у себя в общении. Но вы должны понимать, что мы говорим о Писании, о Библии, точно такой же, как у вас. На русском языке это синодальный перевод, который был до революции, это, по-моему, 144 года уже этому синодальному переводу.
1800 какой-то. Ну, вот 84 или 94.
Да, ну, короче говоря, это вот еще вот всеми признанный. Есть он канонический, там вот все книги. И одна из этих книг в Ветхом Завете, которую сейчас вот мы будем цитировать, вы можете ее открыть, мы ссылочку оставим, можете прочитать самостоятельно, и она у всех одинакова.
Да, спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой. И также я хочу сказать, что мы выполняем великое поручение, данное Господом, и через апостола Павла или Рава Шауля, да, в Римлянам 1:16, которому он сказал: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия к спасению всякого верующего, во-первых, иудея, потом еллина». То есть для чего-то надо было так, Павел. Ну, сейчас я хочу о другом. Мы говорили о предостережении, о том, последствия антисемитизма, последствия того, кто восставал на Израиль, и чем это все закончится. И почему я выбрал именно эту книгу? Многое мог бы взять и из Нового Завета, и говорить с вами из Брит Хадаша Нового Завета, говорить о том, что там не превозносись, да, там над ветвями, там и так далее. Нет. Но это очень важный момент. Я думаю, для тех людей, кто нас слушает, кто, возможно, не посещает церковь, но считает себя верующим, или чувствует как-то, что он все-таки причисляет себя к христианскому сообществу, да, я хочу вам зачитать это место из Писания. Это третья глава книги Иоиля. И с первого стиха. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Мы понимали, Иуда – это одно из больших колен. Да?
Иудиных.
Да, иудиных колен. Да. И мы знаем, Иуда, что да, назывался Иудей. Да. Да, не, Иуда, кстати, очень хорошее имя.
Да.
Вот. «Тот день, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы
так.
и приведу их в долину Иосафат». Эта долина существует, она есть действительно на карте Израиля.
Географически
все как положено. Ага. «И там произведу над ними суд
так.
за народ мой, за наследие мое, и теперь Бог говорит, за какое? За Израиля. На теперь он с ним говорит, возвращу плен Иуды и Иерусалима, и судить буду за Израиля наследие мое, которого они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народа моем бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили, ну, и так далее, и так далее. И Бог говорит, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои принесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам еленов, чтобы удалить их от их пределов. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. Тот, кто рассеивал, тот, кто желал Израилю зла, тот, кто восставал. Угу. Здесь не более, здесь даже не о личности одного человека идет. Говорит, приведу народы на суд. Один из критериев, по которым Бог, будь один, я не говорю, что только Он, ну, вот, почему? Потому что через Иисуса Христа, через Иисуса Мессию Бог открылся всем народам. Угу. Но один из важнейших критериев, по которым здесь он говорит через пророка, я буду судить народу по отношению к первенцу моему.
Это такая лакмусовая бумага.
Это будет тест, да, человечества. Так как, знаешь, Израиль – это часы человечества. Угу. То есть вся политическая система, все то, что есть в самом Израиле. Знаешь, есть такой проповедник Иоанн Златоуст. Он в свое время высказался так, сказал, что о том, что Израиль, евреи, так прокляты Богом, что они никогда не будут иметь своей земли. Но в нынешнее время, да, погорячился. И мы прекрасно знаем, чего это стоит Израилю, и что это, и что происходит вообще в Израиле. И Израиль, мы можем видеть его, знаешь, на другой карте мира его и цифры отмечать. Ну, я имею в виду, что масштабно он не входит. Но в целом, Израиль – это часы человечества. И нам это надо понимать. И критерии по тем, которым Бог будет судить народы, это будет отношение к его первенцу. И, друзья, я хочу, чтобы мы задумались о том, на какой стороне будем мы. Будем ли мы на стороне благословений, будем ли мы на стороне Божьей, или мы будем на религиозной стороне. Почему? Потому что я больше чем уверен, речь идет о более чем верующих людях. И речь идет о христианских государствах.
Ну и не только. Ну и государств,
да,
ну, и
которые, христианских тоже. Да, 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 и христианских тоже.
Согласен, Владимир, ну, наше время подошло к концу, тема эта очень глубокая, я бы хотел, чтобы она была домашним заданием, чтобы вы, друзья, дома еще посмотрели, пересмотрели свое отношение, прежде всего. У нас программа «Реформация» — это как раз то время, когда мы задаем вопросы для того, чтобы вы рассуждали, думали и реформировали свое сознание, реформировали свое понимание и восприятие мира и каких-то таких устоявшихся вещей, которые нуждаются в реформах. Я бы рекомендовал вам, друзья, посмотреть фильмы, которые на эту тематику сняты были. Я лично рекомендую посмотреть фильм «Жизнь прекрасна». Прекрасный фильм, режиссер, он же автор сценария и актер Роберто Бенини, ну, прекраснейший, я считаю, автор. Вы должны посмотреть этот фильм хотя бы один раз. И
можно... «Жизнь прекрасна».
«Жизнь прекрасна», да. Прекрасная такая история об итальянских евреях. И она и трагическая, и, ну, и комедийная отчасти. Там очень... Подача
он,
очень легкая.
Где он играл с мальчиком.
Совершенно
сыном
верно,
в игру,
да. Он играл в игру с сыном, чтобы выиграть танк. Вот. А не буду рассказывать синопсиса и вообще в целом сюжета. Вы сможете посмотреть самостоятельно. «Жизнь прекрасна», я бы рекомендовал. «Мальчик в полосатой пижаме». Можно посмотреть список Шиндлера и многие-многие другие. Для этого у вас вот, вот эта неделя, она считается неделей памяти геноцида Холокоста. Не только в нашей стране, но и во всем мире. И 27-го непосредственно это будет и минута молчания в Израиле, когда останавливается любой транспорт, любые дела откладываются для того, чтобы почтить память жертв Холокоста. И нам, я думаю, нужно раскаяться и никогда не воспринимать людей по национальным признакам, не делить их по национальному, по языковому, по религиозному какому-то их убеждению, а видеть во всех братьев и сестер и стараться всем донести любовь Божью, ну, к чему мы, в принципе, и признаны, и задача еврейского народа как раз в этом и заключается, чтобы донести Творца до всех других народов. Спасибо, Владимир, что были сегодня у нас в гостях, и спасибо всем нашим радиослушателям и зрителям за то, что вы провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.